Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы приступим к изучению третьей, последней главы второго послания апостола Павла к фессалоникийцам. В этой главе идет речь о делах и поступках христианина в виду грядущего возвращения Иисуса Христа. Мы знаем, что главной темой всего этого послания являются события, ожидающие верующих впереди. Однако интересно, что при этом большая часть данного произведения посвящена всевозможным практическим наставлениям. Павел сосредотачивает внимание на практической стороне великой надежды на пришествие Господа за Своей Церковью. И есть большая разница между разглагольствованиями о грядущих событиях и такой верой в эти пророческие истины, которая заставляет нас строить свою жизнь в мире таким образом, чтобы все это стало действенным и практичным. Если вы помните, вторая глава этого послания завершалась словами о том, что верующие должны быть утверждены в Слове Божьем. Павел говорил о том, что Бог дает утешение нашим сердцам и утверждает нас во всяком добром деле и добром слове. Все это относится к нашей верности личности Господа Иисуса. Также в конце предыдущей главы Павел говорил о том чудесном положении, которое мы имеем во Христе. Мы избраны в Нем. Бог от начала, через освящение Духа и веру истине, избрал нас ко спасению, пишет Павел в конце второй главы этого послания. Еще мы призваны Богом для достижения славы Господа нашего Иисуса Христа, как сказано там же. А здесь, в третьей главе, апостол Павел говорит о том, что на нас, как на верующих, возложена определенная ответственность. В своем послании к эфесским христианам апостол выразил эту мысль так. «Поступайте достойно звания, в которое вы призваны». Мы с вами должны поступать достойно нашего призвания. Здесь нам даются увещевания жить на таком уровне, который бы соответствовал положению, данному нам в Иисусе. «Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне, приду ли я и увижу вас или не приду, слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую». Читаем мы в послании к филиппийцам в 27 стихе 1 главы. Также Павел просит нас в 10 стихе 1 главы послания к Колоссянам, чтобы мы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога. При этом апостол указывает на свою собственную жизнь, как, например, «Свидетели вы и Бог, как свято и праведно и безукоризненно поступали мы перед вами, верующими», говорит Павел в 10 стихе 2 главы 1 послания к фессалоникийцам. Павел призывает нас поступать достойно Евангелия. Друзья мои, быть может, окружающие вас люди и не ставят вас об этом в известность. Однако они постоянно оценивают, являетесь ли вы истинным Божьим чадом по вере в Иисуса Христа. И единственный способ, как они могут выяснить это для себя, это наблюдая за вашими поступками. Апостол Иоанн в 7 стихе 1 главы своего первого послания дает такое наставление касательно жизни христиан. «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Ходить во свете — это значит жить в свете Божьего Слова. Если вы хотите иметь общение с Богом и другими верующими, вы должны жить и поступать в свете Божьего Слова. В точности то же самое Павел говорит здесь, в конце своего послания к христиан в городе Фессалоники. Однако одно дело, когда мы верим в пришествие Христа и ждем Его появления. Но совсем другое, когда мы поступаем достойно этой великой истины. Именно об этом Павел пишет, обращаясь к фессалоникийцам. Если мы действительно ожидаем Его, мы докажем это нашим отношением к Слову Бога, а также всеми нашими поступками в этой жизни. Об этих поступках и идет речь в данной главе. Давайте прочтем 1 и 2 стихи. «Итак, молитесь за нас, братья, чтобы Слово Господне распространялось и прославлялось, как и у вас, и чтобы нам избавиться от беспорядочных и лукавых людей, ибо не во всех вера». Здесь апостол просит фессалоникийских братьев молиться за него самого и его товарищей. Знаете, друзья, молитва — это нечто, в чем может и должен участвовать каждый верующий. Я не считаю, что молитва — это особый дар Духа. Молитва — это нечто, что должно быть неотъемлемой частью жизни всех христиан. В любом деле или начинании, если мы, конечно, хотим добиться успеха в этом деле, мы должны поддерживать свои усилия молитвой. У любого успешного евангелиста или проповедника, да и просто у каждого Божьего служителя, которого Бог эффективно использует, обязательно есть группа людей, которые молятся за него. Павел просит фессалоникийцев молиться так, чтобы Слово Господне распространялось и прославлялось. У Павла было уникальное служение. Он был миссионером, а также он был евангелистом. Евангелистом в нашем сегодняшнем понимании этого термина, поскольку в новозаветные времена понятие «евангелист» буквально обозначало обычного миссионера. Также Павел являлся пастором и учителем слова. Он совмещал в своей работе все эти разнообразные функции, что особо проявлялось в его служении фессалоникийцам, для которых он был и пастором, и благовестником. Он привел этих людей к Господу и научил их доктринальным истинам. А теперь, в своем послании к ним, он выступал в роли их пастора. Как видите, апостол не только наставлял их в слове, но и пытался дать им утешение и ободрение. И одна вещь, которую он, как пастор, призывает их делать, это молиться. «Молитесь за нас, братья, чтобы Слово Господне распространялось и прославлялось». Сегодня, друзья мои, вы не можете молиться за апостола Павла, но вы можете молиться за меня, вашего покорного слугу, и я буду очень признателен вам за ваши молитвы о том, чтобы Слово Господне, которое я несу людям, могло распространяться и прославляться». Слово Божье должно превозноситься в этом мире сегодня. Молитесь, чтобы все верующие превозносили Его Слово в своей жизни и своей жизнью. Знаете, меня очень сильно тревожит и расстраивает, когда я вижу, что даже те люди, которые говорят о своей вере в Слово Бога, уделяют этому Слову так мало внимания. Молитесь о том, чтобы все те, кто исповедует свою веру в Священное Писание, обращались к этой книге и пытались узнать, что она говорит. Также, друзья, я хотел бы побудить вас молиться за вашего пастора. Позволю себе сказать вам одну вещь. Я знаю не понаслышке, каково это быть пастором. А еще я знаю, что это значит преподавать Божье Слово на различных конференциях. И я могу вас уверить, дорогие мои, что гораздо легче путешествовать по разным городам и проводить всевозможные конференции, нежели быть простым пастором. На пастора возложена колоссальная ответственность, потому что, откровенно говоря, ему приходится иметь дело с большим числом беспорядочных людей, как называет их здесь Павел. Павел просит молиться, чтобы он мог избавиться от беспорядочных и лукавых людей. К сожалению, надо признать, что в церкви нередко встречаются эти самые лукавые люди, и пастору очень нужна защита от них. Работа евангелиста в чем-то схожа с работой акушера. Он, как и врач-акушер, помогает юному существу войти в этот мир. И порой это представляет собой весьма непростую задачу. Но когда его работа выполнена, он передает этого маленького человечка врачам-педиатрам. Педиатры — это специалисты, которые заботятся о том, чтобы ребенок был правильно накормлен, правильно спеленан, получил все требуемое, все уколы и процедуры и так далее. Так вот, друзья мои, пастор в каком-то смысле является педиатром. Именно ему приходится иметь дело с этими капризными и неразумными святыми, а также с настоящими младенцами во Христе. И это, скажу я вам, весьма нелегкая задача. Так что я всем сердцем сопереживаю современным пасторам. Когда мне доводится принимать участие в различных богословских конференциях, я знакомлюсь со многими замечательными служителями, которые приглашают меня в свои церкви. Скажу вам по секрету, единственные церкви, в которых мне действительно хочется бывать, это те церкви, где пастор проповедует и преподает Слово Бога, а также твердо отстаивает Божьи принципы. И с другой стороны, только такой пастор и захочет пустить меня на кафедру своей церкви. Не так давно мы с женой посещали одну подобную общину. В течение целой недели у нас было замечательное служение в этой церкви. Община и пастор искренне благодарили нас с женой за этот визит, заверяя нас, что очень признательны нам за нашу помощь. Однако, уезжая оттуда, я понимал, что все, что нам удалось сделать, это лишь ничтожная доля того, что постоянно делает в этой общине ее пастор. За то недолгое время я лишь чуть-чуть прикоснулся к работе этой церкви, тогда как этот пастор несет основную ношу забот об общине. Именно ему приходится преодолевать все возникающие проблемы и трудности, тогда как я просто могу повернуться и уйти. Я думаю, что работа евангелиста или работа радиопроповедника вроде меня является легкой по сравнению с работой человека, несущего ношу пасторских забот. И такому человеку нужна наша молитвенная поддержка, хотя бы в том, чтобы он был избавлен от тех людей, которые так сильно мешают ему в его работе. Павел просил фессалоникийцев молиться, чтобы он был избавлен от беспорядочных и лукавых людей. Я убедился, что распространению Евангелия чаще всего и больше всех прочих людей мешают люди в самой церкви. Ни производители алкогольной продукции, ни содержатели ночных увеселительных заведений, ни преступные сообщества никогда не нападали на меня с критикой или злобными обвинениями. По крайней мере, мне самому об этом слышать не доводилось. Но я не раз сталкивался с так называемыми святыми в наших церквях, которые яростно и злобно делали все, чтобы повредить мне самому и моему делу. Я уже не раз говорил, что в наших церквях, кроме настоящих святых, есть еще и немало тех, кто святыми не являются. И такие люди могут доставить пастору немало трудных минут. Очень жаль, что мы никак не можем успокоиться, разрешить все наши разногласия и заняться несением Слова Божьего. Ну а Павел продолжает в стихах с 3 по 5. «Но верен Господь, который утвердит вас и сохранит от лукавого. Мы уверены о вас в Господе, что вы исполняете и будете исполнять то, что мы вам повелеваем. Господь же да управит сердца ваши в любовь Божию и в терпение Христова». Знаете, просто чудесно сознавать, что Господь верен и может утвердить нас и сохранить нас от лукавого. Сам я подводил его неоднократно, но он никогда не подводил меня. Он верен и всегда останется верен. Христиане должны твердо запомнить этот стих, используя его в те минуты, когда кажется, что все в их жизни поворачивается против них. Господь верен, и Он утвердит нас. В Евангелии от Иоанна в 15 стихе 17 главы мы читаем слова молитвы нашего Господа. «Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла». Удивительно, что Иисус не молится о том, чтобы мы были взяты из этого мира. Дело в том, что Бог, наоборот, обретает славу, сохраняя и утверждая нас с вами сегодня в этом мире. Мы думаем о чудном моменте восхищения, когда все верующие будут взяты к Нему. И это, несомненно, будет действительно великий миг. Но следует понимать следующее. Бог обретает славу, оставляя нас в этом мире. Если бы вы, друзья, знали меня так, как Бог знает меня, вы бы поняли, что это действительно чудно, что Он оставляет меня в мире. Мы, христиане, ждем прихода Иисуса и мига нашего восхищения. Но Иисус молился не о том, чтобы мы были взяты от мира, а о том, чтобы Бог уберег нас в этом мире от лукавого, от сатаны. И я бы не желал оставаться в этом мире ни на секунду, если бы Господь не хранил меня от лукавого. Как чудесно было бы, если бы мы сумели постичь этот урок. Мы часто скулим и хнычем, потому что нам приходится тяжело в этой жизни. И это действительно так. Жить в этом мире очень непросто. Однако не забывайте, что сам Господь сказал нам, что будет нелегко. Апостол Иоанн приводит слова Иисуса Христа на этот счет в 16 главе, в 33 стихе своего Евангелия. «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Если бы мы сумели хорошенько понять эту мысль, это помогло бы нам гораздо легче переносить все наши проблемы, невзгоды, трудности и искушения. И самое главное, сам Господь Иисус молится, чтобы Бог хранил нас в мире и защищал нас от сил зла. Христианам очень нужны эти самые защита и утверждения. Сегодня беспорядок и замешательство царят в семьях, в церквях, а также, к сожалению, в жизни каждого отдельного верующего. Вот почему нам так нужно все это. А как верующий может обрести это утверждение в Боге? Обращаясь к Слову Богу и позволяя Слову влиять на нашу жизнь. Ибо Господь действует через Свое Слово. Слово Божье может удержать нас от зла. Кто-то выразил это очень остроумно. Библия удерживает человека от греха, а грех удерживает человека от Библии. Именно поэтому Павел был уверен в фессалоникийцах, полагаясь на верность Господа. Он вверил их в руки Господа с уверенностью, что они исполняют и будут продолжать исполнять все то, что было им заповедано. Апостол верил, что эта церковь в Фессалониках, у которой было столь чудесное свидетельство для окружающего мира, будет продолжать поддерживать свое свидетельство. А частью их свидетельства было следование заповедям апостола. Христианам даются определенные повеления и заповеди, которые они призваны исполнять. В первом послании апостола Павла к фессалоникийцам, в 5 главе, мы с вами познакомились с набором из целых 22 заповедей. То есть для верующих в Иисуса существует не только 10 заповедей, но целых 22. Давайте прочтем эти заповеди, которые Павел дал фессалоникийским верующим в своем первом послании к ним. «Увещевайте друг друга и назидайте один другого, как вы и делаете. Просим же вас, братья, уважать трудящихся у вас и предстоятелей ваших в Господе и вразумляющих вас, и почитать их преимущественно с любовью за дело их. Будьте в мире между собою. «Умоляем также вас, братья, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем. Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло, но всегда ищите добра и друг другу, и всем. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова вас воля Божия во Христе Иисусе. Духа не угашайте, пророчества не уничижайте, все испытывайте, хорошего держитесь, удерживайтесь от всякого рода зла». Господь Иисус сказал: «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». И все, о чем апостол пишет в своих посланиях к фессалоникийцам, это заповеди Господа. До нашего обращения Бог не требовал от нас ничего, кроме ответа на один единственный вопрос: как мы отнесемся к Его Сыну, Который умер за нас? Но после того, как мы приняли Иисуса Христа как нашего Спасителя, Бог начинает говорить с нами о нашей жизни. Дитя Божье не живет под властью десяти заповедей, как закона жизни. Верующий пребывает на гораздо более высоком уровне. Он призван жить особой, возвышенной жизнью, как мы с вами видим по заповедям, содержащимся в этом отрывке. Все эти заповеди касаются практических вопросов нашей обыденной жизни. И как чудесно и славно, когда мы ожидаем возвращения Христа. Но также очень важно, чтобы мы не забывали об этом в нашей обычной жизни, у себя дома, на работе, в школе, да и везде, где мы призваны поступать достойно. Верующие должны поступать и действовать в любви Божьей. Если, друзья мои, вы сегодня живете в ярком свете Его любви, эта любовь Божия изливается в вашем сердце, и вы знаете, что Он любит вас, и вы можете проявлять эту любовь силой Святого Духа, потому что только Дух Божий может сделать любовь Бога реальной. Этой мыслью я хочу закончить нашу сегодняшнюю лекцию и попрощаться с вами. Всего вам доброго, до новых встреч!